наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона Анна Всемирнова. По традиции, накануне Нового года завершающей выставкой в музее становится показ наиболее интересных даров года. 30 декабря в Георгиевском зале Зимнего дворца был представлен один из указов Петра I. Он называется «О соблюдении законов в государстве на всех уровнях управления всеми подданными под страхом смертной казни, невзирая на чины и заслуги». Документ составлен 17 апреля 1722 года в селе Преображенском, издан на следующий день московской типографией. Поскольку после завершения Северной войны по условиям нештатского мира в состав российского государства вошли Ингрия, часть Карелии с Выборгом, а также Эстляндия и Лифляндия с Ригой и Рижской губернией, с этого момента все законодательные акты императора Петра I распространялись и на территорию бывшей шведской Ливонии, где официальным языком делопроизводства был немецкий. Именно поэтому указ был переведен на немецкий язык и опубликован в Риге. Вот этот текст указа на немецком языке преподнесен в дар Эрмитажу коллекционером Анатолием Жуковым. Подаренный текст становится 11-м указом Петровской эпохи, что хранится в собрании Эрмитажа. В пандан, переданному в дар тексту на немецком языке, в витрине был представлен и текст на русском, хранящийся в музее. О ценности документа говорит главный хранитель отдела истории русской культуры Эрмитажа Ирина Захарова.
Сенатская типография печатала указы на всю Россию. И они распространялись по всем присутственным местам. Но на местах, конечно, местные типографии допечатывали. Вот конкретно наш указ на русском языке, он на пергаменте, поэтому он не имел большой тиражности, потому что это дорогой материал. Печатали в основном на бумаге, как вот подаренный указ. Но подаренный указ тоже не является высоким тиражным, потому что это очень дорогая и хорошая бумага верже европейского производства. Такие экземпляры на такой бумаге, они не часто встречаются. Он еще и с миниатюрой города Риги. Я полагаю, что для каких-то учреждений высокого уровня. Сам оригинал указа, который был написан 17 апреля 1722 года в селе Преображенском, хранится в Российском государственном архиве древних актов. Скорее всего, он написан рукой секретаря Петра I Макарова. Сам царь не очень часто писал, и почерк его чрезвычайно неразборчив, и читать его рукописные тексты чрезвычайно тяжело. Поэтому, скорее всего, он проверял написанное и ставил свои автографы. Но, конечно, это не касается печатных экземпляров. Здесь просто обычно указывают, что вот на данном документе, собственно, его императорство рукой написано Петр. Он 17 апреля составил, а 18 апреля уже был распечатан, и, соответственно, его начали распространять. Потому что Петр проявлял личную заботу, ну а потом ездили проверяющие инстанции и собирали по 100 рублей на госпитале, если кто-то не хранил этот указ в общественных местах. Были стандарты к размеру бумаги 32×22, и вот эти вот печатная версия под стеклом вот и хранилась. Чиновники присутственных мест по получению обязаны были приступить к немедленному исполнению.
Государь Петр Алексеевич был убежден, что последовательное исполнение, как тогда говорили, хранение законов всеми гражданами – ключ к процветанию страны. И указы монарха, дальше цитата, «от сената даже до последних судных мест иметь на столе, яко зеркало, пред очми судящих». За отсутствие этого документа полагался штраф в 100 рублей. Открывая выставку даров, директор Эрмитажа Михаил Петровский отметил:
Указ замечательный. У нас было недавно выступление нашего главы Конституционного суда. Он как раз про то же самое говорил, за все века про то же самое. На всех уровнях должна соблюдаться законность. Текст указа напечатан готическим шрифтом. Но поскольку, видимо, не очень освоились, например, слово «сенат» сделано латинским шрифтом, а не готическим. Видимо, немножко не было набора. В общем, осваивали пока стиль. А стиль замечательный. Петр сам составлял свои указы. Похоже на то, что так и есть, потому что пишет, зачем законы писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти. Либо говорит, что люди не исполняют приказы, дабы в мутной воде удобнее рыбу ловить. Здесь приводится и пример, как наказывают людей те, кто следует правилам Гагариновым. Ну, а Матвей Гагарин – это губернатор Сибири, который был повешен на назидание всем якобы за кражи, на самом деле за то, что слишком самостоятельно вел политику с Китаем. Но для нас это важно, этот по легенде один из тех, кто сибирское золото привез Петру и тем самым начал нашу коллекцию. Еще раз благодарю наших замечательных дарителей Анатолий Александрович Жуков и Галина Александровна Жукова, наши давние друзья, за их постоянную любовь к Эрмитажу. Вторым даром, который вообще сложился совершенно неожиданно, буквально за день до нашего праздника, Антонина Евгеньевна Левина подарила нам материалы, связанные с Урарту и с Борисом Борисовичем Петровским. Книга издания «Урарту», первая книга Бориса Борисовича, смысл которой был написан здесь, в этих зданиях во время блокады, стрелы, найденные геологами на Урале, и замечательный кувшин, который является стандартным определением урарской культуры и Кармерблура. Я помню эти кувшины с детства, их больше 1000 было найдено на Кармерблуре. Такие раскопки, когда тысячами находили изумительные сосуды, и все шло каждый год изумительные раскопки. Мы немножко забываем ту сенсационность археологии, которая была в те времена. И мы очень благодарны. Это действительно такой с неба свалившийся подарок, очень трогательный. Все это вместе делает наш праздник одновременно и торжественным, и домашним. Петр Первый – это наше все. Это, кстати, только что мы договорились, что все материалы и каталоги выставок Петра, которые были, мы в виде одной книжки издадим на будущий год, как книгу «Петр в Эрмитаж».
Завершая год, по традиции, директор Эрмитажа Михаил Петровский встречался с журналистами. Предлагаем вашему вниманию фрагмент его беседы.
Мы прошли два кризиса и проходим второй кризис. Первый кризис был в 90-е годы, называя его кризис открытости, когда мы открылись миру, и оказалось, что там мир джунглей, и там джунгли, и здесь джунгли, и нужно бороться за выживание. Была ситуация безденежья, бессилия, расколов в коллективе со всех сторон на Эрмитаж, всякие нападки как бандитов, так и разных бюрократов и коммерсантов. Ну, мы со всем этим, в общем, справились. Справились благодаря очень активной работе коллектива Эрмитажа, большому количеству выставок и вот интенсивной работы, в результате которой мы и стали тем, чем стали. А сейчас у нас кризис, это кризис закрытости, когда всего ряда обстоятельств мы закрываемся и сосредотачиваемся. И здесь важнейшие вопросы права и обязанности сотрудника Эрмитажа по отношению к Эрмитажу. Для нас очень важна верность человека Эрмитажу. И на этой верности строится опять интенсивная работа, прежде всего, научная, которая и позволит все преодолеть с помощью стремления к устойчивости. Это вообще главный принцип нынешней развития вообще экономики и всего на свете. И молодых технологий, которые позволяют Эрмитажу присутствовать во всем мире, даже если физически мы не всюду присутствуем. И, собственно, завершив первый этап концепции «Большой Эрмитаж», мы ее завершили. Это открытые фондохранилища, это глобальное присутствие и это форумы. Мы все это сейчас будем переносить постепенно в облако, создавая такой виртуальный вариант и двойник Эрмитажа, который виден всему миру. Общий принцип наш, который не раз я провозглашал, надо возделывать свой сад, как это призывал Кандид у Вольтера, мы его и возделываем. Мы отчитываемся за год, да? В старой деревне мы завершили, сдали, приняли замечательный лабораторный корпус для всех реставрационных дел Эрмитажа с новейшим оборудованием. Мы продолжаем строить библиотеку. У нас было много проблем, как у всех, с строительством, с подрядчиками, государственными заказами. Мы нашли способы того, что, в общем, сейчас нормально идет работа, и все могут видеть, как растет корпус публичной библиотеки Эрмитажа в старой деревне. У нас биржа. Биржа открыла свое лицо, но это очень сложный объект. Будем работать дальше по мере того, как идут деньги. Будем работать очень аккуратно и осторожно, потому что биржа, во-первых, аварийный объект, во-вторых, это шедевр архитектурный в Петербурге, настоящий шедевр. Найти подрядчика вообще трудно, найти подрядчика на государственные заказы безумно трудно. Кто не хочет идти на государственные заказы? Поэтому мы потихонечку все эти вещи преодолеваем. Идет работа, мы подробно о ней все время рассказываем. В Зимнем дворце мы сейчас строим досмотровый модуль, где будет проходить проверка тех, кто приходит в Эрмитаж. Это обязательное антитеррористическое средство. Кстати говоря, не только мы, понятно, даже уже последнее время и на пресс-конференциях просто посетители пишут и говорят о том, что нельзя запускать людей, не проверяя во двор Зимнего дворца. Одна из задач, такая антитеррористическая защита, выполняется. В старой деревне мы открыли открытое хранение архитектуры, архитектурных деталей Эрмитажа, открытое хранение часов, мощная археологическая реставрация в Херсонесе, где идут раскопки, оригинальная реставрация предметов из Пальмиры, из Сирии. Мы участвуем в исследовании Пальмирской арки. Мы их вывозили в Оман и реставрировали там, чтобы не создавать иллюзию, что Россия там что-то такое прибирает к рукам. Наша реставрация – это тоже часть хранения, главная работа Эрмитажа – это тысячи предметов. Громадная реставрация костюма Петра. Мы в этом году открыли и будем продолжать постоянную экспозицию, посвященную Петру Великому. Будет уже зал Елизаветы. Сейчас вот когда такое сосредоточенное время, надо и реставрировать, есть возможность много, и рассказывать о реставрации. Давно существует школа, Эрмитажная школа реставрации. Она была на Урале много лет, она сейчас есть в Крыму, на всех днях Эрмитажа у нас мастер-классы.
2 600 000 человек побывали в минувшем году в Эрмитаже. Для главного корпуса, это Зимний дворец и здание на Дворцовой набережной, это почти предел комфортного посещения музея. Резерв есть, и значительный резерв, в здании главного штаба. 3 000 000 человек посещают сайт Эрмитажа, примерно столько же, сколько приходит, что называется, живьем. В минувшем году было 55 выставок.
Выставок у нас несколько новая стратегия, связана условно с импортозамещением. Эрмитажа всегда была такая миссия, и она сейчас становится опять первой, представлять мировую культуру в России и рассказывать о ней интенсивно и всюду. Мы рассказываем о России, имперской России, мы рассказываем о Востоке, рассказываем о Европе. И рассказываем об Эрмитаже, который сам по себе тоже отдельный культурный регион, по-моему. У нас в этом году было, как ни странно, аж 13 выставок за рубежом. Ну, понятно, они были в прошлом году и перешли на начало нынешнего года. Сейчас выставок меньше, хотя вот сейчас тоже выставка из Омана возвращается и поедет, наверное, в Оман. Досрочно вернулась только одна выставка из Амстердама. Фарфор авангардный. Ну, выставка, конечно, история замечательная. Когда стало ясно, что надо увозить, мы ее увезли. Вывоз был блестяще организованный нашими голландскими коллегами. И там все вопросы гарантий, таможен, все было очень гладко, красиво сделано. И уже даже после вывоза выставка была номинирована на лучшую выставку года. И там телезрители голландские голосовали. Ну, понятно, она первое место не заняла, но уже сам факт того, что ее взяли и номинировали, внушает оптимизм на будущее. Мы со всеми работаем, но сейчас общая ситуация в мире, кроме закрытости возить, ничего никуда не безопасно. Вообще, я думаю, что в мире количество выставок, которые разъезжают, значительно уменьшится. Нужно установить связи, линии, которые хорошо работают. Например, с Персидским заливом у нас есть наши партнеры в Омане. Вот у нас даже уже сейчас вот летит выставка обратно, уголок Эрмитажа, и приедут вещи, будет уголок Омана в Эрмитаже новый и наши. Проблема с Китаем, что там сейчас опять мощные ковидные ограничения, и все наши проекты, которые с Китаем есть, они опять откладываются на время завершения ковида. Так что сейчас у нас есть такая возможность повыбирать, мы не кидаемся никуда. Когда напряженность в целом начнет спадать, то вот тогда первыми ласточками будут музейные дни, музейные выставки, музейные люди. Мы ждем этого времени, мы к нему готовы.
Эрмитаж приобретает вещи. В минувшем году приобретения были сделаны на 63 миллиона рублей. Причем из государственного бюджета на приобретение произведений искусства было потрачено 8 миллионов рублей, а 55 миллионов – это пожертвование музею.
Приобретение наше в начале года мы представим громадный дар фарфоровых сервизов Михайловича Корейсалова, знаменитого мецената. Мы приобрели картину Пьетро Лонги, картину Арно Беклина, портрет Александра III работы Шильдера, коллекцию обуви 17 века, это такая редкость, обувь 17-18 века и так далее. Да, еще вам одну историю расскажу. Вы все знаете наших котов. Ну, здесь развитие, мы изучаем, да, аудиторию. Последних на днях пришло письмо. Значит, скажите, пожалуйста, как можно эрмитажного кота взять? Ну, это все пишут. Но дальше такого ничего не было. И какие привилегии при посещении Эрмитажа может получить хозяин кота? Вот так вот. Привилегий никаких, на самом деле, иметь кота уже привилегия.
С удовольствием всех поздравляю с Новым годом. Всем новых и новых свершений, всем новых-новых достижений, новых выставок, новых книг. Вообще работа, особенно музейная, которая сама по себе замечательна, она лучшее лекарство от всех проблем, больших и малых, от общей угрюмости времен. Хорошего Нового года!
Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.